говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы встречаемся в студии «Радио Радонеж» для того, чтобы поговорить о духовной музыке. Некоторые из наших передач посвящены целиком музыке духовной, и постоянно в нашем эфире звучит такая музыка. Но сегодня наш эфир необычный, уже потому что в студии профессионалы в этой области. Я приветствую Марину Павловну Рахманову, доктора искусствоведения, и нашего постоянного автора Сергея Ивановича Беликова, музыканта, регента храма Пимена Великого в Воротниках. Мы сегодня будем говорить о прошедшем совсем недавно в рамках 3-го Московского фестиваля Вселенной русского хора духовном концерте, посвященном Виктору Сергеевичу Калинникову. Он так и назывался — Виктор Сергеевич Калинников, его предшественники, современники, ученики и последователи. 19 февраля состоялся концерт в храме Воскресения Славущего в Даниловской Слободе, где побывала Марина Павловна и где выступал со своим хором Сергей Иванович Беликов. На самом деле, когда мы говорим о концерте, почему-то всегда воспринимается это, может быть, неоднозначно, как будто это эхо фестиваля или эхо концерта. Но я всегда смотрю более глубоко на такие вещи, потому что, судя по исполненным номерам, как-то восстанавливается даже мысленно картина становления того или иного коллектива, того или иного духовного репертуара, и вообще можно уже определить, к чему склонен регент, как поет тот или иной участник этого хорового коллектива и вообще какое предпочтение дают музыке. Сегодня только ленивый не выступает и не записывает компакт-диски, в том числе и с духовными песнопениями, но наш сегодняшний гость Сергей Иванович — человек особенный, который глубоко чувствует и понимает именно традицию духовных музыкальных произведений. Марина Павловна, я начну все-таки с вас. Вы побывали на этом концерте. Что бы вы могли сказать?
Очень хороший был концерт. Он был в храме, и поэтому имел какие-то другие параметры, чем в светском зале. Это был храмовый концерт. Народ слушал очень благоговейно. Храм красивый. Батюшка сказал очень внятное и короткое вступительное слово, как все были настроены серьезно. И очень хороший репертуар у всех. Там было 3 коллектива, 2 женских. И вот хор Сергея Ивановича даже пересеклось один раз, по-моему, да, Сергей Иванович?
Да.
Но это пересеклось на лучшем сочинении Калинникова, какое есть. Это духовный концерт «Кому пойду». Его пели 2 коллектива. И это, по-моему, слушателям было только полезно послушать, как можно по-разному его петь. Очень изысканная программа, потому что это поздний период нового направления. Эта музыка, ну, несколько другая, чем та, которая была при начале нового направления, ну, мне так кажется. Это не очень похоже на Кастальского, не очень похоже даже и на Гречининова, хотя на позднего Гречининова, может быть, чем-то похоже. Это такая особенная русская духовная лирическая музыка, я бы сказала, нового направления. Там звучали произведения Шведова еще, Константина Шведова, который по поколению младше немножко Калинникова. И вот я даже думаю, что он шел таким путем Калинникова, так же, как шел этим путем Голованов в своих ранних произведениях. Недаром один из опусов ранних дореволюционных Голованова посвящен Калинникову, его учителю. Вот он им действительно был учителем. Так что все пели хорошо, все было интересно. Хотя женский хор все-таки это ограниченные возможности при исполнении сочинений, которые написаны для смешанного хора с мальчиками или уже в этот период и с женщинами, и с очень тонкой темпоризацией. Вот как написана литургия Шведова, мне кажется, она очень потеряла от народного хора, хотя, повторяю, хор пел со вкусом и хорошо, но это немножко не так. И когда вышел Сергей Иванович со своим смешанным хором и со свойственным ему и одушевлением, и тонкостью начал исполнять, собственно, Калинникова, был, по-моему, всеобщий вздох и восторг, я бы так сказала.
Когда мы с вами говорили о духовной музыке Петра Ильича Чайковского, в частности, мы отмечали этот аспект, что невозможно заменить мальчиков женскими голосами.
Ну, вот в случае вот этой поздней музыки Калинников, Шведова, Голованова можно заменить. Они, в общем, уже на это, особенно Шведов и Голованов, на это и рассчитывали, потому что это уже годы перед 17-м, около 17-го, Калинников немножко раньше. И Калинникова много пел синодальный хор, поэтому Калинников, наверное, да, рассчитывал на звучание мальчиков, но качество его музыки, особенно вот каких-то более поздних его хоров, они уже позволяют петь, по-моему, это смешным хором. Но об этом надо спросить Сергея Ивановича. Мне так кажется, как...
Сергей Иванович, Виктор Калинников известен большинству церковных слушателей или, скажем так, прихожан храмов, как композитор, исполняемый, но редко довольно в храмах херувимской песни. А каков вообще репертуар? Вы знакомились специально с репертуаром этого композитора?
Да, у него всего 24 духовных произведения. В интернете сейчас и появляются какие-то новые, но это явная подделка, потому что это не Калинников.
А как это возможно?
Это возможно, это старая история. Еще когда только начинала заниматься духовной музыкой, меня уверяли, причем достаточно компетентные люди, не буду называть имен, что у него есть старая литургия, ну такая целая литургия, потому что у Калинников не писал циклы, в отличие от Рахманинова и Гречанина. Он писал отдельные песнопения, которые потом... Ну, можно мысленно объединить в цикл. У него получается почти полная литургия, или полная даже. И не полная всеночная, очень не полная всеночная. Он сначала написал как бы номера литургии, потом, как я понимаю, по датам, он заменил те номера литургии, которые мне самому не понравились, другими такими же песнопениями, и взялся за всеночную. Но всеночную он не успел. Там несколько номеров. Ну, 6, по-моему, номеров всеночной, то есть это мало. Но вот уверяли, что есть еще литургия полная Калинникова. Это ерунда. Я сама держала в руках анкету, заполненную его вдовой в Драмсоюзе. Ну, вот этой организации, которая охраняла права. Там ясно написано, сколько каких духовных и светских сочинений Калинникова, никакой там литургии нет. Она бы ее написала, потому что это приносило какой-то доход авторский, но ее не было.
Да, я думаю, что Калинников, он имеет даже и свой стиль, собственный стиль, как вот свой стиль Кастальский, Чесноков, вот, и Калинников, и я бы сказал, что вот, ну, такие вот еще есть, ну, предположим, Андреев Аксар тоже какой-то вот имеет свою, он так узнаваем, но это, конечно, уже из другого ряда все-таки.
Мне кажется, уж очень узнаваем Борис Литковский, если из последних, это вообще трудно перепутать.
Ну, понимаете, он у нас уже, это известен и совсем недавно, а это, понимаете, такие мастера, которые уже были, так сказать, известны и до революции, и после революции, и потом, так сказать, это уже просто такая классика, такая подлинная классика церковная.
Oh,
Но все-таки, когда вот звучит протестное пение, в том числе и выдающихся композиторов, как-то невольно народ считает, что это наследие некой итальянщины. Это действительно так? Или у нас это своя какая-то русская национальная школа?
Оно как раз не партесное, там, например, «Хвалите имя Господне», «От юности моей я», это идет октавное удвоение, идет двуголосие, трёхголосие, и потом вдруг распадается на и четырёхголосие, может, даже и пятиголосие. То есть это уже, сказать, мышление такое не итальянское и не западное, извините, да, сказать потом, это лады, лады. Он же пишет все в древних ладах. Это или микселидийский, или эскдарийский лад, и фригийский там есть, а иногда даже использует все лады, например, вот пелось «Во царстве твоем». Там и натуральный ля минор, и гармонический, и мелодический, и дарийский.
Я не случайно задал этот вопрос, потому что многие сегодня слушатели, дилетанты, прямо видя хор смешанный, воспринимают пение уже априори как партесное. Вот как отличить, допустим, такие огульные нападки на партесное пение, которому, кстати, оно совсем, на мой взгляд, несправедливо сегодня подвергается, профессионалам быть в этой области? Как здесь быть с этим? На слух просто.
Ну, я не знаю, это вопрос, конечно, к регенту, к Сергею Ивановичу. По-моему, многое зависит от того, какой это храм, какой это приход. Потому что Сергей Иванович регентует в имени Великом, как уже говорилось. Мне кажется, там с его такой Васнецовской изобразительной сферой, в духе Васнецова, на стенах это очень хорошо Калинников звучит. И вот эти его прозрачные, ну вот, которые назвал Сергей Иванович. Я очень люблю «Богородица Дева», очень храбро написанное песнопение. Оно же не просто в разных ладах, оно не тональное вообще. Там сочетаются разные тональности и разные лады в одновременности. Получается образ, ну, вот такой, даже не Васнецовский, а более утонченный, может быть, Нестеровский. Такой тонкий-тонкий лирический образ. Вообще, мне кажется, что вот Виктор Калинников, он был очень близок со своим братом, знаменитым Василием Калинником. И Василий говорил, я помню, читал в письмах, что Виктор очень похож на меня во всей своей жизни, в композиции тоже. И это что-то есть в этом, да? Потому что вот эти чудные лирические симфонии Калинникова, особенно первые, и вот эти лирические пьесы Виктора Калинникова, они оба принадлежат какой-то одной сфере русского искусства, ну, я бы так сказала, можно. А Сергей Иванович вот виднее, как это петь за службой, потому что это трудно петь, правда?
Ну да, довольно сложно, да, конечно, да, потому что все-таки здесь должен быть и профессионализм хора, и когда он и профессиональный, и, так сказать, ну, умелый, то здесь она естественно, и непринужденно, органично, то это вот, эта сложность, ее не слышно. А если хор тужится и, как говорится, ошибается, все, ну, конечно, скажут, вот какие-то, вот партес какие-то, значит, крутят там, понимаете, да, да.
Или кажется, что видит в песнопении в первый раз, читает с листа.
Да, или читает с листа. Да, конечно, здесь должно быть все все-таки выучен, все это должно быть какой-то образ.
Потом вопрос сочетания в службе. С чем можно сочетать или с кем можно сочетать Калинникова? Да, конечно, да. Ну вот с кем? если вы не поете всю литургию Калинниковым, что трудно, да, то с кем он сочетает?
Ну, с Кастальским прекрасно, я думаю, да.
Вы сочетаете,
да? Да, конечно, да, потому что такой... Все-таки, ну, Калинников, понимаете, он вот все-таки вы сказали, что он лиричен, но он еще вот какой-то, он еще очень и мощный. Он какой-то...
У него есть такие, да,
да, да, очень такие, да, вот эти октавные, вот эти... Утроение даже, такая мощь в этом, да. А вот как раз у него, я бы сказал, так сказать, ну, все-таки один концерт, Лекамо пойду, действительно, он очень, очень такой. А так, собственно говоря, концертов у него нет. Потому что «Достойно», который мы на прошлом фестивале пели, так это просто знамена распева. Это такая мощь, это чудо, да.
Мне кажется, чудом концерт «Лекамо пойду». Сколько там тактов? 30? Не, да, больше, там чуть-чуть. И это совершенно потрясающе. Вот как, что у него получается. Это вот просто лучший русский духовный концерт, вот с моей точки зрения, какой есть, крошечный.
Дорогие слушатели, вы сами слышите, насколько богата наша церковная музыкальная традиция. И даже если мы коснулись только одного имени, в частности, мы сегодня говорим о Викторе Калинникове, то... Если копать глубже, можно, наверное, не исчерпать даже в этой жизни вот этих духовно-музыкальных сочинений. А когда мы говорим о древней музыке и пытаемся фантазировать, там, придумывать какие-то несуществующие, как говорят сегодня многие специалисты, особенности многоголосия, да, то, может быть, лучше бы изучать вот нашу эту близкую к нам традицию, или все-таки мы должны копать глубже, Марина Павловна?
Мы должны копать глубже, одно не противоречит другому. Проблемы с русским таким древним многоголосием очень серьезные. Все бьются просто насмерть о том, диссонантное оно или консонантное. Но все равно надо продолжать, обязательно надо. Это фундамент и основа всего. Но разве это противоречит тому, чтобы петь Виктора Калинникова? Да ничуть не противоречит. Нет, в синодальном училище изучался знаменный распев, изучалась... Криковая нотация, я полагаю, что Калинников ее тоже знал, но работал он по-другому. А вот мне очень интересна точка зрения Сергея Ивановича с его опытом на Шведова, который еще позже, да, по времени.
Да, вот, к сожалению, и Шведова мы совсем ничего не поем. И сколько я не пробовал его, вот он мне не близок. Он, да? Мне не близок. Нет, нет, да. И мне неаполитанский рассказывал Николай Евгеньевич, такой, ну, который давным-давно уже умер.
Это знаменитый коллекционер духовной,
да,
музыки.
Да, да, да. Он сказал, что тоже и синодальный хор учил, по-моему, его какой-то его цикл, да. И потом что-то такое, и с Данилиной кто-то смахнул, не будем петь, не будем. И так они не спели его.
А почему? Трудно технически именно?
Нет, тоже вот какой-то дух другой, вот как-то немножко другой. Потом, ну, был, конечно, мне рассказывали, в годы НЭПа, знаменитый его «И тебе поем», когда там та-то, тебе прям, это такие оркестровые, понимаете. Ну, вот оркестровые такие приемы, они как-то, ну, когда... Очень большой хор. Это уже какая-то роскошь, понимаете? Это уже уход какой-то в сферу другую, понимаете? То есть хор-оркестр.
Но, с другой стороны, концерты Бортнянского, например, они тоже требуют большого коллектива.
Концерты Никольского.
Они требуют большого коллектива.
Это не очень мощная хоровая, не оркестральная, но очень мощное тембровое разнообразие.
Да, да, да. Но здесь вот какое-то явно, что здесь вот, ну, Шведова прослушивается, что это прям, ну, прям тромбоны должны быть.
Может быть.
Понимаете, какие-то. Вот, да, вот.
Ну, даже наши традиционные Антона Веделя «Покаяние от верзи медведя», оно тоже требует большого коллектива.
Это как раз портес.
Это портес, да?
Это откровенный портес. Я не говорю, что их надо забыть и выкинуть, не надо. Но это вот откровенный портес. А Шведов все-таки нет. Шведов пытался куда-то двигать еще новое направление. Действительно, у него есть оркестральное, у него есть много народного. Вот элементов народного пения, вот как бы включенных в эту сложную, в общем, фактуру, он, по-моему, очень интересный, и мне очень нравится как раз Шведов, но как он... И я отдаю должное тому женскому хору, который очень добросовестно и с любовью выучил Шведова, но все-таки бы очень хотелось, чтобы эту литургию записал большой смешанный
это
хор.
Это переложение все-таки было, да?
Да, это переложение. И тембризация вот такая богатая у Шведова, она, конечно, в женских голосах. Ну, просто невозможно хоть что сделать.
Мне бы хотелось перейти ко второй части нашей беседы и уже поговорить более о личном. К сожалению, уходят мастера, уходят люди, которые помнят традицию. На вашем месте совсем недавно сидел отец Амвросий Носов, руководитель. Я даже с удивлением узнал название этого хора, называется теперь Амвросий хор. Это профессиональный коллектив. Вот. Но все-таки вот когда мы говорим о нашей такой русской школе, почему-то даже мысленно я всегда воспринимаю музыку посредством красок. Она воспринимается более пестро, более объемно, более красиво, когда мы называем имена вот Калинникова, Шведова, Чеснокова, кого угодно. Чем вот такое вот пение, как бы а-ля Рюс, оно старинное пение все-таки. А с другой стороны, вот выразительные средства, наверное, сложнее вот от них выразить композиторов, чем нашу древнюю школу.
Это не так. Поэт и даже еще отец Матфей говорил, что попробуй спеть унисоном знаменный распев, это сложнейшая задача. Так что сложности есть и там, и там. Я просто давно не слышала отца Амвросия с его хором, и не знаю, что он делает. Но это трудно тоже. Почему вы это противопоставляете не нам? Ну, как вам кажется, Сергей Ильич?
Ну, на нас, так сказать, опыт маленький, Петя. Мы, собственно говоря, придерживаемся литографированных изданий из синодального хора, чем очень многие сейчас пренебрегают, и издатели в том числе, и не хотят издавать вот точно то, что пел синодальный хор.
Репринт.
Да, или
что
репринт.
Вы имеете в виду?
Это праздники. Это их праздники.
Праздники.
Праздники, да, праздники. А также, вот, например, у них были две тетрадки, литургия. Вот какие они пели, интересно.
То есть это не обиход Кастальского, это литография синодального хора, да?
Нет, и обиход Кастальского, это все у них было в литографированных сборниках. И почему? Потому что в то время были ноты очень дорогие. Это мне говорил опять тоже Неаполитанский. Он говорит, что смотрите, у Юргенсона и 50 копеек какая-то, три странички. А 50 копеек, это, простите, это 10 пирожных из Сеу или какого-то. Это просто очень многие регента такие скромные. Они не покупали ноты, они брали у своих коллег и переписывали их.
Идентично.
Идентично, да. И переписывали их. Вот. Это мне точно сказал. И синодальный хор тоже, он, говорит, напечатал с Крахмалинов. А у них свои литографированные сборники с литургией.
Кстати, ну, сейчас это несложно технически сделать, казалось бы.
Но они широкие, они такие большие.
Это... Вопрос, есть ли в этом потребность.
Да, если в этом... Но это в любом случае, это нужно изучать, и это нужно сказать, что пел синодальный хор. Или что пел Данилин, предположим, на Пасху. Ну вот уже по книжке Марии Павловны мы знаем, что... Но... До этого очень мало кто знает, например, что он пел «Только Виноградова ныне вся исполнится
света». Да, это...
А не «Да воскреснет Бог». Бортнянского, который сейчас все поют.
Кстати сказать, по поводу духовных концертов. Вот сейчас я наблюдаю по Троице-Сергиевой лавре, вообще отсутствует эта практика какого-то маломальски духовного концерта после божественной литургии. Раньше это было, как правило, всегда. Почему? С чем связано?
Но мне кажется, что всех долго вразумляли, что пора перестать петь концерты. И, наконец, все вразумелись. Но не все. А Николай, долго объясняли, что надо петь традиционные причастные стихи. По-моему, долго-долго объясняли.
Может быть, это связано с экономией времени повсеместной сегодня?
Нет, я думаю, что все-таки это связано вообще с общим таким, как сказать, упадком. Вот, например, я не хожу, у меня все-таки у нас совпадают службы, но вот у нас Эскуд Биберева, например, вот моя супруга ходит, и она все время говорит, вот там какой-то есть там хор, да, и вдруг они каждое воскресенье поют, и не в пост, разбойника благоразумного, какой-то тенор, и профессиональный, понимаете, он поет разбойника благоразумного, что к чему.
Может быть, отработали репертуар блестяще, почему бы нет?
Значит, это получается абсолютная оторванность от этого. И, понимаете, уже молящиеся, они не знают, они как-то, и, может быть, к этому даже и равнодушны. Вот даже у нас, вот вы говорили, ведали в покаянии. Вот мы пробовали долгое время чередовать покаяние ведаля и покаяние Скотникольского знаменного распева. Вот, и при Плошном, и настоятеле это нам удавалось. Он шел навстречу, хотя вот такие... И прихожане, они немножко ворчали, кто уже и привык к одному, к одному, да. Ну вот наш и настоятель и поддерживал нас. Ну, сейчас уже наш хор немножко уменьшился. Ну, это и объективные какие-то причины. И уже мы не можем, может быть, спеть это покаяние Никольского, которое мы, кстати, записали на концерте. Вот, оно у нас есть в записи. Ну, вот такая ситуация.
Сергей Иванович, вот именно вот эти вопросы очень интересуют и наших слушателей, меня лично. Сегодня все-таки, ну, что не говорит Марина Павловна, мы переживаем полный кризис нашего, так сказать, церковного исполнительства. Я побывал здесь на ранней божественной литургии в Троицком соборе, Троице-Сергиевой лавры, а там совершает наместник эти ранние литургии и поет семинарский хор, молодые ребята. Вот то, что они поют, мне трудно вообще отнести к какому-то жанру богослужебного пения, потому что в основном это речитатив на одной ноте. И что это такое? По всей видимости, как мне сказал один очень благочестивый человек, представляется некое служение литургии во времена преподобного Сергия. А вот возможно ли сегодня такие, так сказать, интерпретации какой-то такой музыки, которую даже не отнесешь ни к древней, ни к современной, на ваш взгляд?
Ну, знаете, вот я вспоминаю, я один раз был всего на Афоне. Это было давно уже, да, может, там 10 или 15, я не помню лет. И вот я там, скорее, поразился, как раз Иверский монастырь, где Иверская, литургия, один монах стоит, и он речитатив, Кириллийсон, и он пел только Херувимскую и только тебе поем. Даже «Милость мира» тоже это речитатив. Вот, наверное, оттуда, может быть, идет.
Потому что больше никто не пел в храме, да?
Никто, да. Один, причем такой пожилой монах, такой очень, да. Ну вот, понимаете, это такая, ну это будничная служба.
Но там как-то это органично, Сергей Иванович.
Ну, возможно, да, возможно. Потому что...
Греческое пение, да. Там возможно одному человеку.
Да. Я бы сказал так, что, понимаете, у нас сейчас мы очень легко все копируем. Вот я считаю, да, смотришь, детский хор, вдруг как они с эссоном по-гречески поют, по-сербски. Почему? Потому что это все записано. И как-то это все очень просто воспроизводить, как бы, понимаете, так сказать. А где у вас записи, как пел и синодальный хор, как пел Данилин и со своим хором, и небольшим хором, когда он уже был... После закрытия синодального. Этих записей нет. Мы даже не имеем какого-то образца, эталона, как пел Юхов, как пел Скодонилев.
Может быть, чуть-чуть.
Потом, как пел Астафьев. Да-да. Вот, например, мне вспоминается, кто-то мне рассказал сейчас, я не помню, даже и патриарх Пимен. Он, будучи уже регентом, или, может, он еще был, когда монахом, он вырывался в храм... где пел Даниль, чтобы вот 10 минут постоять и наполниться вот этим звучанием, понимаете. Потому что это меня бодрило на весь день радостью, понимаете, какой-то. Вот это как исквлевала какие-то соки, какие-то... Он просто говорит, я бежал, так сказать, ну, ясно, что у него были какие-то свои послушания.
Да, он сам регистрировал.
Да, да, но я думаю, что, может быть, он, если, предположим, какое-то там время было, что, что он мог или, и, или раньше уйти, потому что вот именно он, так сказать, именно на короткое время туда мог. Понимаете, но он стремился, это как вот подзарядиться как какой-то энергией такой, скажем, божественной.
Я полностью разделяю ваши слова, потому что я в 80-е годы попал на службу в собор в Одессе. Мы были там летом и были за всеночным бдением. Я никогда в жизни не слышал такого. Кстати, у меня есть кусочек записи, достойный есть, но встреча архиерея достойна, по-моему, да? И дальнейшие песнопения, они буквально поразили, когда архиерей шел по храму с каждением, и вот это все сопровождалось таким пением, которое подымало просто на воздух. Это, и, видимо, еще и состав тоже влияет, конечно.
Конечно, да, конечно.
Эти южные голоса.
Да, 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 да.
Ну, вот мы вспоминаем нашу традицию, которая близка нам, так сказать, тех регентов, которых мы помним, и то, что было им присуще. И сегодня, даже когда вы говорите о копировании, но мне кажется, копировать нельзя целиком. Даже если ты слышишь запись, повторить это во всей полноте невозможно.
Ну, я не знаю, насчет византийского пения в Москве его довольно много. Сейчас. Мне очень нравится. Ну, вот я человек, которому это нравится. Не в ущерб русском. Ну, мне кажется, они учатся отдельно, они не копируют. Вот те, кто хорошо поет, например, на Афонское подворье, подворье Пантелеймонова монастыря, там хор, который учится, мужской небольшой хор.
Хорошо поет.
Хорошо. По-церковно-славянски они поют не все, они поют праздники литургии и воскресенье литургии.
Сергей Иванович, мы с вами говорили по телефону, я недавно обнаружил вот первую брошюрочку духовного концерта, который еще в 89-м году проводил Георгий Георгиевич Поличенко. И такие выдающиеся коллективы, вот ваш в частности,
да.
И хор Георгиевского был,
да.
Тогда, он назывался еще хор «Православное Отечество». Да. Кого там только нет. Но судя по афишам последующих концертов, вот как-то все потихонечку и репертуар сокращается очень, и количество коллективов, понятно, что тут объективные причины, и кризис, и так далее. Но вот вы приняли участие в этом концерте. На ваш взгляд, все-таки такие мероприятия, они имеют право на существование? Больше их должно быть? Какие должны быть коллективы? Какой репертуар?
Ну, во-первых, так сказать, если вспомнить тот первый концерт, он даже и назывался и не духовный концерт, а духовой. Да, почему? Потому что не пропустили, а под эту, вспомните, да, вы посмотрите, да, напиши, потому что еще коммунисты там были так и так, то есть вот таким способом, это сам Поличенко сказал, он как бы обманул, так сказать, вот это, этих цензоров каких-то, да, вот, да, и я помню, конечно, да.
Как сегодня развиваться в церковной музыке, на ваш взгляд, как Регент-то, в чем вообще Регент видит преимущество для своей работы, и кто ему мешает, мешает ли настоятель или помогает, мешают ли какие-то обстоятельства жизненные?
Ну? Нет, ну как сказать, конечно, настоятель это руководитель всего-всего, так сказать, и храм, и мы, конечно, должны и подчиняться.
А в какой мере? И к музыке-то он имеет отношение?
Да, вот, например, у нас, например, мы сказать, поем, вот когда служит архиерей, одну херувимскую. И уже много лет. И я поначалу думал, что это какое-то ущемление, а потом, если вы знаете, очень много репетиционного времени стало оставаться для более тщательного прохождения каких-то произведений, которые вот к данному празднику. А то вот я вспоминаю себя раньше, вот такой какой-то очень необъятный репертуар, он тоже порождал какую-то такую невпетость, я бы сказал, да. Вот. А сейчас вот, так сказать, волею каких-то обстоятельств мы, так сказать, немножко освободились от этого груза и перенаправляем свое, так сказать, внимание уже на, так сказать, более тщательную обработку, так сказать, произведений, которые идут вот ближайшие. И потом я бы тогда сказал так, вот уже какой-то с опытом каким-то, и я сам прихожу к выводу, что, предположим, что вот уместно как-то сейчас, вот что уместно для такого состава, как вот у нас сейчас. Вот какие блаженмуж? Вот что, предположим, их должно быть 10? Нет, это уже сложно. Вот какое-то очень праздничное, предположим, и среднепраздничное, ну, еще какое-нибудь одно. И достаточно, мне кажется. То есть это только должно быть твое любимое, как говорится, что это вот как ты себя можешь этим выразить. А не то, чтобы, что вот, а мы и то поем, и то, 20 произведений, и потом, значит, все время их скотасуем, понимаете? Такой. Это вот немножко тоже это такой элемент концертности. Вот, например, Даниль, он же пел два словословия всего. Два словословия. Комарова и Кастальского, второй номер. Все.
И, по-моему, всего одного Голованова, «Святый Божий». Зато по всем службам.
Да? Да. Я почему-то всегда вспоминаю 90-е годы уже, когда мы жили в Москве, посещали храм верхний в Богоявленском бывшем монастыре у отца Геннадия Нефёдова, где епископская семинария, там два клироса. Честно говоря, сначала на слух было трудно даже ассоциировать, какой клирос поет, потому что пели очень хорошо, профессионально. А попали мы впервые на канон Андрея Крицкого. И вот цельность этой службы, такая спетость хоров поразила. А потом, когда бывали за литургией, поражались репертуаром. Всякий раз херувимская была новая, и «Милость мира» новая. И это было что-то такое необычное, хотя 90-е годы вроде бы на дворе. А сегодня, по прошествии многих лет, опять посетил этот храм. Ну, как-то все развалилось.
Семинарии нет больше. Нет больше Богоявленской семинарии, ее съели. Ну, я могу сказать, что Богоявленская семинария, мне очень нравилась, я там читала даже какие-то лекции, но это не потому, естественно, совершенно бесплатно, просто так, про что-то. И многие музыканты так к этому относились. Просто это было хорошее, среднее учебное заведение, даже не столько для московских ребят и девушек, сколько для подмосковных или ближайших областей. Потому что им было не поступить там в Гнесинский или даже в Свято-Тихоновский. А здесь они учились. Учили их хорошо. Их учили примерно по курсу музыкального училища. Плюс у них был издательско-исследовательский отдел, очень хороший, который выпустил несколько томов. Вот эти труды Богоявленской семинарии, они первыми, в сущности, я им ужасно благодарна, они первыми подняли эту тему. Вот наше наследие советского периода. Они там записывали интервью, они писали об этом дипломе, что-то удалось напечатать, что-то нет. Но их ребята и хорошо учились, и хорошо пели, и были заняты делом. И я не понимаю, кому это мешало.
Это инициатива отца Геннадия все было, да?
Или... Это, да, создано отцом Геннадием, его сыновьями. ну, во многом это было семейное, хотя не обязательно. Там серьезные музыканты преподавали им сольфеджио, гармонию, все, что положено.
Я поразил как-то Великую Субботу, я там был, в храме было человек 5, наверное, и читались эти паремии все, которые предшествуют празднику Святой Пасхи. Это было потрясающе. Читали, кстати, вот во многом его сыновья там некоторые. Но это было удивительно с точки зрения выразительности.
Вот в сердце Москвы, вот в этом Богоявленском, они только отремонтировались, только как-то эта вся жизнь наладилась. Ведь наладить учебный процесс, это не так просто. Это много надо. И вдруг это раз, и все. Я думаю, что это связано с тем, что, может быть, что отца Геннадия просто уже сил не хватает, оборонять не хватило. Оборонять вот свое собственное создание. Я помню, я там была, это, наверное, тоже были 90-е годы. Это был какой-то храмовый день, акт Академии. Приехал патриарх Алексей. Короткий молебен, было пение хоров. И потом была общая трапеза. И патриарх сидел во главе стола. И видно, что ему там было хорошо. Еда была, это были какие-то тяжелые годы. Типа пироги и квашеная капуста. И все были совершенно счастливы. Это было действительно... Замечательно, мне очень жалко, что этого не существует.
Это одна из грустных таких, так сказать, нот нашей сегодняшней передачи, но можно говорить и о хорошем, потому что вот все-таки развивается церковная музыка в некоторых сферах. Вот в частности, все-таки все зависит, наверное, от регента, и даже не столько от настоятеля, все-таки сколько от регента, потому что настоящий опытный регент, мне кажется, способен переломить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на даже противодействие настоятеля. Хотя у нас вот в Лавре это не получилось, и когда сегодня говорят очень многие, кто знал лично отца Матфея, в последние годы его недопонимали. И вот это его, так сказать, отчасти тоже...
Как можно недопонимать отца Матфея? Что вы имеете в виду? Никак?
Ну, как-то, может быть, не так относились к хору, как раньше. Может быть, не так благодарили, не так относились к тем произведениям, которые он выбирал. Я знаю, что регент очень тонко чувствует, даже во время службы, если ты выходишь не тогда с великим входом или с малым входом, а сокращаешь там или наезжаешь, налезаешь на эти ектени, хвосты обрезаешь. Понятно. Вот эти вещи, нюансы. Это было все. Сергей Иванович, какие у вас пожелания все-таки сегодняшним регентам, которые приходят? Вот, честно говоря, мне страшно, когда я говорю эти слова, которые приходят молодые ребята, вот они учились чему-то, да, у них есть образование, музыкальное в том числе образование, но в храме-то они люди новые, и в церкви они люди новые, они не то что не слушали там вот этих выдающихся регентов и коллективов, о которых мы говорим, они вообще ничего не слышали. Как им войти все-таки в эту жизнь? Понятно, что Господь дает, и дает очень много, но... Как быть с процессом обучения?
Нет, ну сейчас очень же много музыки, так сказать, записанной, потом сейчас это такое общение, это интернет-общение. Вот, ну что можно сказать? Ну, мне кажется, вот есть такое увлечение тесным расположением, что немножко все-таки для хора искусственно.
Что это?
Ну, близко подходящие партии, не близко, вот этот диапазон. Да. А по-моему, это же от того, что мало народу в хоре, правильно?
И да, и нет. И почему? Потому что если все-таки профессиональный... Вот вы знаете, я когда был удельный, там есть такой храм деревянный. И вот я как-то... Я там был в санатории. И вот и служба... 4 человека поют. Ну, так видно, что такие непрофессиональные голоса. И вот даже какая-то ектенья в широком расположении. Как это богато звучит, понимаете? Богато, понимаете? Это, в этом есть какое-то все время, они могут, то есть какой-то запас есть и динамических, с каких-то, так сказать, приемов. Вот. А так это все узенько, как доля, понимаете, все. Так я, любитель все-таки из синодального хора, я считаю, что вот надо изучать репертуар, потому что он иногда бывает очень скромный, очень церковный, конечно, потому что там у них было, сдавалось пост, страстная, все, у них были такие тетрадки, большие. И вот просто посмотреть, что они пели. Да, действительно, они не пели, например, «Покаяние». Ведали, не пели, не пели. А они пели и полуэктово, знаменного распева идет первая часть, а потом на глаз в широком расположении, на спасение стези и множество очередей. Да, вот так скромно, но если даже такой большой хор поет, это значит, это тоже, это церковно, понимаете.
Да, 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 Сергей Иванович, я просто подумала про Олега Бычкова, с которым мы тут когда-то делали беседу. Да. Вот если он, вы знаете, хозяин издательства «Живоносный источник», да, который выживает с большим трудом, но делает много хорошего. Да, и это единственное правильное такое, вот это, духовное музыкальное. А вот если бы, допустим, Олег раздобыл финансирование, вы бы помогли ему в издании вот этих нотных тетрадей синодального хора? Вы бы смогли, ну, как бы создать это издание?
Да, у меня есть только их часть. Вот я знаю, что есть часть. У меня есть Пасха, у меня есть Успение, еще какие-то праздники. Но интересно, конечно, было бы их собрать полностью.
Но у отца Матфея не было покойного.
Думаю, что нет.
Нет, это надо искать в квартире Голованова,
да,
кое-что есть.
Да, да, есть, да, да, есть.
Это там есть. Квартире. Что-то в музее Глинки, что-то в квартире Голованова. Скорее, Алексей Александрович Наумов, я думаю, много знает об этом.
Завершая нашу сегодняшнюю передачу, я хотел бы прежде всего сказать огромные слова благодарности нашим гостям сегодняшним, Сергею Ивановичу Берикову и Марине Павловне Рахмановой, которые, принадлежа сами к миру высокого искусства и духовной музыки, привносят часть этого высокого искусства к нам в студию, потому что сухие передачи и политические, в том числе, которыми сегодня изобилует радио «Радонеж», они, конечно, многих приводят в уныние, раздражают, и когда мы говорим вот о таких вещах, это наводит на духовные мысли и определяет в основном концепцию нашей радиостанции. Мы стараемся делать таких передач как можно больше. Во всяком случае, даем песнопение в эфир и без комментариев. Хотя слушатели требуют даже часто комментариев. Сегодня очень многие люди интересуются, когда было создано песнопение, кем оно исполнено, что там поется, вообще какие слова. И как бы не наивно это звучало, но вот такой букварь тоже необходим. Но Марине Павловне я огромную выражаю еще благодарность за вот этот сборник, двухтомник, о котором мы говорили в одной из наших передач. Я считаю, что вот человек, который воздвиг монумент действительно уже при жизни всем своим предшественникам, и ничего лучшего уже не будет здесь создано относительно, я серьезно это говорю. Мне бы очень хотелось, я уже говорил слушателям, что мы хотели бы прочитать часть страниц этого сборника, сейчас ищем такую возможность, все-таки должен кто-то поучаствовать, я думаю, и во дни Великого Поста это будет, наверное, такое удивительное чтение. Вообще, я нашим слушателям скажу, что нужно развивать в себе это чувство высокое и приобщаться к миру духовной музыки, потому что сегодня возможностей таких, на самом деле, очень много. Сергей Иванович, огромная благодарность вам за то, что вы сегодня побывали у нас в студии накануне Великого Поста. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов нашим слушателям, слушателям нашей с вами радиостанции, к которой вы тоже имеете непосредственное отношение в части ее создания даже.
Что я могу сказать? Да, я, так сказать, был у истоков, так сказать, этой радиостанции, и вот, значит, эти, и главную заставку, так сказать, мы родились здесь вместе, значит, да. был первым музыкальным редактором, ну, потом, значит, как сказать, уже по времени, и, так сказать, я уже, трудно мне было и совмещать и там, вот, и преподавание, и регентство, и радио, так что вот я...
Вы слушателем вы остаетесь?
Да, конечно, я слушаю, да-да-да, конечно.
Спасибо, дорогие наши гости, с наступающим Великим постом, и очень надеемся на ближайшие встречи в эфире радио «Радонеж».
Is Спасибо.